Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наши беседы из цикла «Ветхий Завет». В прошлой передаче мы начали говорить о значимости его личности. Дмитрий Борисович, давайте продолжим.
Да. В прошлый раз мы буквально несколько слов сказали о том, какое значение имеет фигура праотца Авраама, ну, не только даже в христианстве, а в принципе в трех религиях. Мы вот об этом сказали, и сказали, что значение просто огромное, колоссальное. Это человек, через которого было дано откровение, и ныне две трети мира, две трети человечества так или иначе соотносит себя с этой верой, соотносит себя с этой традицией. И вот сегодня мы дадим такой обзор его жизни. Библия повествует достаточно подробно о его жизненном пути. Это с 12 по 25 главу, то есть 13 глав идет рассказ о его жизни. И давайте вот сейчас мы без какого-то погружения в отдельные сюжеты увидим, так сказать, ситуацию с высоты птичьего полета, да, вот что его жизни, что о ней говорит Священное Писание. Во-первых, значит, кто такой изначально, то есть Библия сообщает, что звали его Авраам, и у него была жена Сара. Это одна буква «Р» и одна буква «А», вот, потому что эту вторую букву «Сара» и «Авраам», да, он получает позднее уже в Святой Земле, после того, как заключил завет с Богом, и в его имя была добавлена еще одна буква. Он как бы получил новое имя, новую идентичность. И что же Священное Писание о нем говорит? Значит, сам он, его отцом был Фара, это предок Сима, который жил на территории Месопотамии, и отсюда идет это понятие семиты, семитские народы, потомки Сима. То есть это такая группа народов, которые говорят на семитских языках, это арабы, сирийцы, евреи, финикийцы, вот жители древнего Ханаана и целый ряд других. И вот как раз Фара и, значит, его дети, Авраам, да, то есть они были семитами, получается, кочевниками, которые в глубокой древности, примерно 4000 лет назад, вот они кочевали на территории Месопотамии. То есть там была развитая городская культура, которая шла еще от древнего Шумера, то есть начало уже цивилизации, да. Но они были вот такие скотоводы, которые пасли скот, поставляли, видимо, то есть торговали там с городами. И вот, значит, Священное Писание говорит о том, что у Фары, у отца Авраама возник замысел. Может быть, изменились какие-то условия жизни, мотивация здесь не указана, но собрался он идти на территорию Ханаана. Ханаан – это вот нынешняя святая земля, Палестина. Это задумал идти Фара, его отец. А жили они, значит, в районе столичного большого города, который назывался Ур. Позднее он был раскопан. И, ну, то есть уже в 20 веке этот город был открыт, это была столица, можно сказать, столичный огромный город. И вот Священное Писание говорит, что сначала они откочевали на север по Евфрату до такого региона, который называется Харан. Это территория современной Сирии. И там, собственно, Фара умер. У Фары было несколько сыновей, значит, Аран, Нахор, Авраам, и сыном Арана был Лот, то есть это был племянник Авраама. И Священное Писание говорит о том, что вот на территории вот этого Харана, в северной Месопотамии, с Авраамом произошло вот это первое богоявление. Как это происходило? Никаких подробностей нет. Но именно там Господь сказал, впервые открылся Аврааму и сказал, что «пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. Я тебя произведу великий народ и благословлю тебя, и в тебе благословятся все племена земные». И вот с этого момента, собственно, Библия и начинает жизнь Авраама. То есть то, что было до того, очень кратко мы об этом знаем, а после этого начинается уже его такая самостоятельная жизнь, где он берет свою жену, берет своего племянника и своих слуг, скотину. Это был очень богатый человек, Авраам. То есть у него там слуг было около 300 человек. То есть, получается, стада вообще были огромные. Это такой очень богатый скотовод. И вот он откочевал на территорию Ханаана. Там жили тоже семитские, там филистимские всякие племена, там кто там только не жил. И, то есть, очень разнообразное население. И дальше, собственно, вся его жизнь, это он по этому Ханаану, то есть по святой земле, он кочует. Когда происходил голод, он уходил в Египет. Или, например, в какие-то окрестные регионы. Но в целом он жил на территории Хеврона. Хеврон – это, такой город есть. Хеврон – это на территории Израиля. И с Лотом они поделили, между их слугами стали возникать споры между пастухами, они поделили территорию. То есть Лот получил, для кочевья территорию Иордании и вот там, где, окрестности Мертвого моря. В те времена это были цветущий регион, там были города. А, собственно, Авраам получил Иудейское Нагорье. И вот дальше Священное Писание, рассказывает, что в его жизни происходили разные яркие события. Например, он участвовал в местном военном конфликте, когда он вызволял своего племянника, который попал в плен. Он там разгромил царей, которые напали на Содом и Гоморру, Лот там жил, и вызволил его из плена, например. Другой важной линией, это была линия, его, связанная с его потомками, с его семейной историей, потому что Сара была неплодна, и она дала Аврааму, в жены свою служанку Агарь, от которой родился Исмаил. Но впоследствии рождается от Сары наследник Исаак, и по настоянию Сары Авраам изгоняет Агарь вместе с Исмаилом. Вот, это другая, линия этого повествования, которая заканчивается в 25 главе погребением. То есть, как Авраам покупает поле, где похоронил Сару, и потом сам был погребен. Вот. А сына своего Исаака он женил, отправив раба Харан на север, к родственникам, чтобы у родственников он нашел жену ему Ревекку, да? И вот это вот такая вот линия, где мы видим, мы понимаем, где, он жил, где были его кочевья, где он ставил жертвенники, где он погребен. И для... Да, как сложились отношения родства, как он поступил со своими женами. Скажу еще, что там уже после смерти Сары он взял себе еще одну жену, Хитуру, у него были еще наложницы, и после того, как, но впоследствии он отпустил с богатыми подарками ее, у него там были еще дети, и все наследие передал Исааку. И вот эти вот все истории, с одной стороны, они очень важны, конечно, для родового общества, для древних евреев они были очень важны, потому что они объясняли им, это наш прародитель, наш предок, который здесь кочевал, и его жертвенник, это его земля, которую, Господь ему передал. И как и в любой семье, Анна Дмитриевна, очень важное значение играют истории про каких-то, основателей рода, куда они пошли, их семейные какие-то истории, их там какие-то жизненные перипетии. Вот так же и здесь. Эти все моменты, они объясняют, почему Ну, то есть вот этому жителю древнего Израиля, почему мы здесь живем, что мы здесь делаем, на чем основаны наши права, допустим, да, почему мы таковы. Вот эти истории очень важны. Но при этом я вам скажу такую вещь, что в этой истории есть та линия, которая интересует, в общем-то, всех. Самая главная, центральная линия – это линия божественного откровения. То есть есть история чисто национальная, родовая. Вот как он положил основу своего рода и как его жизни на этой земле. А есть другая, вторая линия – это линия божественного откровения, потому что мы видим вот в этой, значит, истории его жизни, что Господь является ему несколько раз. И в этих богоявлениях есть некая логика, есть некий процесс. Потому что Господь к чему-то готовит Авраама. Он его как бы ведет какими-то своими путями для того, чтобы испытывает его. Вот этот момент испытания его веры, он крайне важен. То есть, и это связано с событиями его жизни, с этими битвами, в которых он участвует, да? И мы видим, что шаг за шагом, так сказать, Господь постепенно углубляет отношения завета, открывается перед ним какими-то новыми своими аспектами, и, наконец, то есть, видите, там есть масса всяких моментов, связанных с испытанием, потому что испытания связаны с военными событиями. Потом испытания, связанные, кстати говоря, с бесплодием, потому что у Авраама и Сары не было наследника, и это был очень длительный период времени, так что они уже потеряли даже надежду. И это противоречило Божьим обетованиям, но Авраам сохранил веру. И, наконец, самое страшное и самое сильное испытание – это испытание, когда уже родился наследник Исаак, когда Авраам получил указание принести его единственного сына, принести в жертву. И уже после этого, значит, Господь говорит, что ты, поскольку не пожалел сына своего для меня, я тебе вот именем моим клянусь, что дам тебе и эту землю, и этот народ от тебя произойдет великий, и в семени твоем все народы земли благословятся, что ты такой человек, который мне верен, только ты соблюдай этот завет и твои потомки. И, конечно, нас вот в этой истории Авраама, то есть в ней есть вот внешняя какая-то событийная сторона, которую мы вкратце обрисовали, да, что он кочевник, который кочует по этому Ханаану, да, и, так сказать, богатый и очень успешный человек, у которого всего было в изобилии, казалось бы, да, так сказать, и жены, и скотина, так сказать, и имение, так сказать, это очень состоявшийся в жизни человек, который был долголетен и умер он, знаете, вот насыщенной жизнью, годами и событиями, да, это вот с одной стороны такая жизнь полная чаша, но при этом мы видим внутреннее измерение его жизни, его некий внутренний духовный путь, который был весьма и весьма скорбным. Именно на примере Авраама можно учиться тому, что такое быть нищим духом, и мы видим, какие непростые испытания выпадают на его долю, как он из них выходит. И что это значит для его отношения с Богом? Почему это так важно для нас? Потому что, собственно, в ходе этих испытаний и скорбей, которые ему посылает Господь, рождается нечто очень важное. Вот, Анна Дмитриевна, хотя бы в двух словах я сейчас об этом скажу. Вот смотрите. Мы, помните, говорили, что контекст вот этого призвания Авраама – это контекст не очень хороший, потому что с точки зрения Библии, значит, народы потеряли божественное откровение и разошлись каждый своими путями. Они стали, так сказать, поклоняться там языческим богам и прочее. И поэтому Господь избирает Авраама, чтобы через него этот завет с человечеством восстановить мир. Так вот, смотрите, есть определенное отношение человека с божеством, с миром божественного. И, ну вот, мы привыкли. Что мы, как вот мы относимся к Богу? Какие чувства человек испытывает к Богу? Для нас это естественно. Ну, какие чувства? То есть, это даже из Священного Писания мы знаем. Какая первая заповедь? Возлюби Бога, да? Всем сердцем, всей душою, всей. И мы говорим про служение Богу, про любовь к Богу, про преданность, про веру. Вот вера как некая основа отношений, да? С Богом, личных отношений. Где в глубине жизни Господь открывается через события этой жизни, ты, понимаешь, ты Ему доверяешь, да? Ты Ему доверяешься, и Он ведет тебя своими путями. Вот это то, некая, вот вера в нашем понимании, это некая основа духовной жизни, основа вот этих личных отношений с Богом. И Богом мы любим, мы стремимся Ему послужить, Творцу. Но я вам скажу такую вещь, что если вы возьмете древних греков, или древних, там, не знаю, шумеров, финикийцев, кого угодно. У них были боги. Зевс, Мардук, кто угодно. Какие чувства они испытывали к этим богам? Ну, вы знаете...
Чувство бартера, скорее всего.
Вот я вам скажу такую, может быть, странную вещь. Но для них вот эти категории веры, любви, преданности, они были бы очень странными. Очень странными. Например, есть такой бог, как Зевс, вот, или там Перун у славян, да, ну вот он отвечает за какую-то сферу мира, за какие-то космические явления, он громовержец, там, допустим, да, там, так, прочее, прочее. Это сила, опасная, доброжелательная, недоброжелательная. Мы должны с ней поддерживать определенные гармоничные отношения с этой силой, приносить жертвы, задабривать ее, допустим, да, чтобы эта сила работала в наших интересах. Но с какой стати мы должны любить Зевса? Вот любить Зевса – это очень странная идея для греческой мифологии. Или, например, быть ему преданным, или быть ему слугой. У Зевса, наверное, есть свои слуги, у него есть свой двор, свои слуги и прочее, прочее. Но обычный человек, он никак не рассматривает себя как служитель Зевса, каким-то вот образом непонятным, да? Это совершенно странная идея. У него есть священники, может быть, да, там жрецы, которые жертвы ему приносят, но не более того. То есть отношение с Бога, с миром богов, носил совершенно другой характер. Да, это отношения, как вы, ну, правильно сказали, это отношения, ну, такие более прагматичные, более спокойные. То есть божество боялись, божество уважали, как и любую силу. Но отношения любви и преданности люди испытывали к родителям, может быть. Может быть, они испытывали каким-то значимым для них людям. Но по отношению к божеству это, ну, величайшая редкость. Но мы-то это в себе имеем. Мы-то имеем вот это, эти отношения веры. Откуда они взялись? Откуда это все рождается? Так вот, я вам скажу, что Священное Писание для того и говорит нам так подробно о жизни Авраама, потому что именно в его жизни, именно вот в его личности, в его отношениях с Господом и рождается то, что мы называем понятием вера, понятием любовь к Богу. Понимаете, вот эти вот личные отношения с Богом. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, как сказано. Вот эти отношения веры – это то, что пронизывает его жизнь, и это есть содержание вот этого божественного откровения, божественной педагогики, потому что в нем эта вера рождается, и дальше именно эти отношения веры с единым Господом являются предметом наследия. Это именно то, что он передает Исааку, он передает, да, дальше это передается Иакову, и дальше эти отношения веры, они, значит, проходят сквозной линией, сквозь историю этого семейства, этого избранного народа, и дальше это приходит в Евангелие, и дальше мы видим это все в Новом Завете, и приходит к нам, в нашу жизнь. И образцом, моделью вот этой вот веры, отношений человека и Бога в Новом Завете для апостола Павла, это, безусловно, является Авраам. Вот в этом состоит основное значение, так сказать, вот этой истории про Авраама. И, наверное, в нашей следующей передаче мы как раз и поговорим про его духовный путь. И как Господь его вел, и как в нем рождалась эта самая вера, и что являлось ее содержанием. То есть, как происходило вот это некое чудо божественного откровения в его жизни и формирование новых неких неведомых и невиданных отношений с Богом. Вот об этом в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Sanctificatione,